Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я бы хотел поговорить о том, чем откровение, дарованное Господом через Эммануила Сваденбурга, принципиально отличается от откровений, которые были до этого. И почему, собственно, это откровение называется короной всех откровений, а новая церковь называется короной всех предыдущих церквей. Итак, латинское слово говорит, что, ну, какие нам откровения известны? Нам известны, опять же, вот из латинского слова, что было слово, предшествующее слову Ветхого Завета, или же слово древнейшей церкви. А до этого было откровение, дарованное древнейшей церкви. Но это откровение не представлялось в виде слова, а это было наитие во внутреннее их сознание. И для них откровением было все, что они видели вокруг себя. То есть не видели божественное во всякой частности своего чувственного восприятия, во всех окружающих их пейзажах, наполняющих их предметах. Прежде всего в своем собственном сознании, то есть в том добром и истинном жизни, которое Господь их одаривал. А потом, когда наше человечество пало и было утрачено это внутреннее духовное наитие, было даровано слово древнейшей церкви, вернее, древней церкви. И вот это вот первое слово, и вот это первое древнее слово, оно уже было надиктовываемо непосредственным общением. То есть люди древней церкви общались с ангелами, и ангелы говорили им, а они это записывали. Вернее, самое первое слово, это было, записывались то, что сказали люди древнейшей церкви. Но это было практически одно и то же, потому что они были ангельскими людьми. А уже слово Ветхого Завета, если вы помните, первое явление было, когда Господь явился Моисею в кусте, сказал, что я есть сущий Иегова. Потом были дарованы вот эти вот скрижали свыше, то есть это опять же непосредственное общение. И вот это было началом и основой слова Ветхого Завета, эти скрижали. А потом уже Иегова разговаривал с пророками, ангелы разговаривали с пророками, они записывали свои пророчества. А потом на землю пришел Господь Иисус Христос, и вот все его деяния, все, что он говорил, было записано и составило слово Нового Завета. И вот Сваденбург говорит, что «мне дано было узнать, каким образом Господь говорил с пророками, посредством которых было написано слово Ветхого Завета. Он не говорил с ними, как с древними жителями нашей земли, то есть наитием в их внутреннее начало». То есть вот древнейшие люди до падения, они получали откровение путем наития в их внутреннее начало. Но он говорил посредством посланных к ним духов, которых он исполнял своего присутствия внутренне, и которым он таким образом внушал слова, переданные ими пророками. Следовательно, это было внушение, а не наитие. Мне было также показано, каким образом духи от присутствия Господня исполняются божественного начала. Дух, которого Господь исполнил им, убежден, что Он сам Господь, и что все Его слова божественны. И это продолжается, покуда Он не выскажет всего, что Ему следует сказать. После же этого Он замечает и сознает, что Он Дух, и что Он говорил не от Себя, а от Господа. Вследствие такого состояния духов, говоривших с пророками. Мы встречаем у них выражение. Иегова сказал то-то и то-то, и даже духи сами себя называли Иеговою. Как это видно не только в пророческих, но и в исторических книгах слова. Пророки, через которое слово было написано, писали так, как было продиктовано духами от Божественного. Все слова, которые они написали, были сказаны им в их уши. У них была истина, которая происходила непосредственно от Божественного, то есть через небо. Но не так, как с истиной, которая происходит непосредственно. Они не имели внутреннего постижения того, что предмет в себе означает, то есть предмет откровения. Им говорили, они записывали, то есть они были писцами. Пророки Ветхого Завета не имели просветленного понимания. Но слова, которые они говорили или писали, они получали просто через слух и вовсе не понимали их внутренний смысл и еще менее их смысл духовный. Все принадлежащее Божественному откровению в сознании человека происходит либо из бесед с ангелами, через которых говорит Господь, или же из внутреннего просветления. Да будет ведомо, что пребывающие в добром и уже отсюда в истинном, и особенно те, кто в добром любви к Господу, эти имеют откровение из внутреннего просветления, тогда как не пребывающие в этом добром и уже оттуда в истинном, они могут также иметь откровение, но не из внутреннего просветления, а лишь через живой голос, слышимый ими, и таким образом от Господа через ангелов. Это откровение есть внешним, но вот первое, которое совершается из внутреннего просветления, оно есть внутренним. Ангелы, в особенности небесные, имеют откровение из внутреннего просветления. Такое же имели и люди древнейшей церкви, и некоторые в древней церкви. Но едва ли кто-либо имеет оное ныне. Поэтому очень многие, даже те, кто и не пребывал внутренне в добром, имели откровение от речи с ними духов и ангелов без внутреннего просветления, а также и через видение и сны. То есть сны тоже относятся к такого рода откровениям, если они при них не дается перцепция или же внутреннее просветление. Таковыми было большинство откровений пророков в еврейской церкви. Они слышали голос, видали видения и сны, но так как они не имели внутреннего просветления, они были всего лишь словесным или же зрительным откровением без постижения того, что все эти слова и видения у них означали. Подлинное внутреннее просветление происходит через небо от Господа и воздействует на разумение духовно и ведет оно внутренним постижением к мышлению о подлинной сути постигаемого предмета, по внутреннему согласованию постижения с рассудком, подлинный источник которого тогда неведом так постигающему. При этом полагается, что оное постижение пребывает, собственно, в самом же разумении, и что там оно происходит от поступательности принадлежности рассудка, тогда как на самом деле это внутреннее внушение посредством неба от Господа, втекающее во внутренние принадлежности сознания, относительно принадлежности сознания, обретающимся там выше всего природного и чувственного, или же о предметностях, относящихся к миру духовному. То есть, в чем тут различие? Когда откровение внешнее, это совершенно без разницы. То ли к пророку явился ангел и говорит с ним представительственным по соответствиям, и он слышит это с уши и записывает, то ли кто-то потом читает то, что написал пророк, эту книжку. Это то же самое сугубо внешнее откровение. Внутреннее же откровение – это наитие в способности мышления человека, которое совершается через духовное рассудочное в нем. Вот у человека бывает два вида рассудочного. Рассудочное природное, которое фактически есть аналитическим мышлением. Когда человек сначала анализирует, а потом синтезирует выводы, и он руководствуется при этом особыми правилами своего рассудка, которые он как бы изучает изнутри. Он сначала учит логику, потом он учит всякие там науки мышления и так далее. И он не знает, что на самом деле, когда он из книжек читает вот эти вот все науки, ангелы и духи изнутри воздействуют на его сознание, строят его сознание таким образом, вот эти вот все законы логики, законы здравого смысла и так далее, они в себе не противоречивы, потому что они отражают божественный небесный порядок. Но они его отражают косвенно. То есть тогда человеку представляется, что он делает все выводы на основании своего аналитического мышления, и все его заключения стоят практически на уровне его чувственного ощущения. То есть он оперирует только с вещами чувственными, он мыслит о них как о чувственных предметах. То есть, скажем, если он видит дерево, то он мыслит о нем как о растении. Если он видит собаку, то он мыслит о ней как о материальном животном. Если он видит там камни, он мыслит о них как о материальных камнях. И выводит свои аналитические заключения из вот этих своих представлений. Животные, камни, человеческие отношения, социальные отношения, тело и так далее. А вот когда происходит внутреннее наитие, как это было у людей древнейшей церкви, там тоже все это проходит в виде как бы аналитического мышления, но поскольку представление находится в зоне просветленного рассудочного, которое построено не снизу путем аналитического мышления, а даровано свыше, когда, то поэтому, когда он видит собаку, он, хотя чувственно видит и воспринимает собаку, он мыслит о том конкретном, и он видит, провидит через себя конкретно, то это не собака для него, а для него это конкретное то чувство, которое эта собака представительствует. Когда он видит дерево, это для него не дерево, а лишь, так сказать, внешнее обозначение, воплощение того постижения, той перцепции, которое это дерево представительствует. Это вот можно сравнить, например, как человека научили читать буквы. Он знает, что вот это А, это Б, вот ребенок он читает там А, Б, В, Г, Д. И он видит только звук, слышит только звуки, видит только буквы, и они для него в слова не складываются. А вот если человек, вот, например, человеку дали учебник по математике, ну вот просто взяли просто там какой-нибудь офисный планктон, сунули ему учебник по математике, он там читает факториал, графы, матрица, и для него это пустые звуки, он видит звуки, они что-то звучат, но для него это просто буквы и ничего другого. Вот это вот аналитическое мышление. И чтобы понять, что это такое, его нужно провести курс по математике очень долгий, многие лет, учить, так сказать, аналитически, что это значит. А вот когда у человека есть постижение, он подходит, читает, скажем, факториал, и у него рождается вот это внутреннее представление, которому это внутренне соответствует, причем даже не рациональное, а то, чему оно соответствует из мира духовного. Вот в чем разница в этом постижении. Постижение дает человеку представление о том, чему данная предметность соответствует из мира духовного. О чем это тут было и сказано. Что входящее во внутренние принадлежности сознания относительности принадлежности сознания, обретающихся там выше всего природного и чувственного, или же о предметностях, относящихся к миру духовному и небесному. То есть, когда человек имеет вот это вот внутреннее духовное постижение, он, взирая на материальное и природное, предметности, там, явления и так далее, он через них постигает нечто, относящееся к миру духовному и к миру, и, так сказать, к небу, то есть непосредственно к божественному истинному, и провидит его через внутреннее чувственное, Потому что всякое постижение – это чувственное. Только есть внешнее чувственное, а есть внутреннее чувственное. И оно не менее, а более реально, чем наше внешнее чувственное. Вот, например, когда у пророков было внутреннее чувственное, им представители, они видали там ангелов в виде колес каких-то и так далее. Вот всякий человек, у которого есть видение, он видит это внутренним чувственным. Но это не внутреннее постижение. Потому что внутреннее постижение – это с этим внутренним чувственным, при этом приходящее понимание, что все это представительствует по соответствиям, что все это значит в подлинном, духовном или божественном смысле, а не только ощущение вот этой внешней видимости. И вот поэтому даже видения пророков, они на самом деле ничем не отличались от чувственного восприятия у человека чувственных материальных предметов. Просто это было чуть более внутреннее чувственное и ничего более. Может быть, заткнуть этот, потому что он шумит, да.
Не-не, можете выключить?
Да тут и так тепло, да. Фактически, Господне Боговоплощение было тем же самым разговором из уст в уши, каким было откровение и через пророков. С той лишь разницей, что теперь это были не духи, исполненные Духом Иеговы, а это был сам Богочеловек, то есть Иегова Сущий, в котором вся полнота божества воплотилась телесно. Но то, что им при этом говорилось телесно, хоть и было исполнено божественного в себе, во внутренних, оно было исполнено божественным исключительно во внутренних его сознании. И хотя оно было внутри самим Словом Божьим, но вот во внешних формах оно было приспособлено к разумению человека исключительно природного. То есть божественный смысл пребывал там лишь представительностями по соответствиям. Вот в этом заключалась разница. Это вот как, например, когда профессор математики, его вдруг пригласили провести лекцию, ну, я знаю, среди дворников. И им надо как-то донести через 2 плюс 2 равно 4 вещи гораздо более возвышенные. То есть попросили рассказать, как он занимается. Им даже и алгебру рассказывать, он там занимается высшими какими-то предметами, даже алгебру рассказывать бесполезно. И поэтому он ведет себя, так сказать, с ними как надо, но попутно изучает, что вот можно в их исправить. Ну, это профессор математики не так, возьмем, допустим, инженера какого-нибудь крупного завода. И он, и говорят, что там у них все краны протекают. И он им должен объяснить, как эти краны починить. И он инженерно знает всю систему, где поставить перекрытие, где новый кран поставить. Все, но ему рассказывает просто. Надо пойти отпилить там, вставить тут и так далее. У него внутри сидит вся система водопровода во всей, так сказать, городе. Он знает, где лучше поставить, где как. Но с ними он разговаривает на уровне, вот пошел, отпилил, поставил. И так было до самого его прославления. Причем Господь и изнутри начинал. Вот у него сначала рассудочное, как мы уже с вами говорили, было образовано человеческим образом. То есть он, будучи человеком божественным, воплотился человеком гения духовного, который как бы учился всему так же, как человек. То есть он сразу же не получил божественное откровение от всего, что у него было. И поэтому откровение Господне, которое было изложено из его собственных уст путем притч различных, наставлений и так далее, и то, что было потом записано и воплотилось в евангельское слово, оно ничем не отличалось от тех же наставлений, какими наставляли пророки. Только пророки разговаривали с ангелами, которых Господь исполнил своего духа. А апостолы и современники разговаривали с человеком Иисусом Христом, который был фактически в этом внешнем воплощении пророком еврейской церкви, который разговаривал с ними точно так же, только через самое, самое внешнее. Потому что пророки для того, чтобы видеть ангелов, все-таки должны были подниматься во внутреннее духовное своего сознания. А Господь уже разговаривал с ними через самое плотское, то есть, можно сказать, природное. И все его слова были природны. Пророки должны были все-таки перевычислять. Хотя ангелы с пророками тоже разговаривали, как говорится, потому что дух разговаривает с человеком на его родном языке. Только пророки, когда духи разговаривали с пророками, их слышали только пророки, окружающие люди не слышали. А Господь мог разговаривать со всеми окружавшими его, не только с апостолами, но со всеми. Хотя только апостолам он давал более внутреннее истолкование своих притч. Но и это откровение ничем принципиально не отличалось от того, которое было у пророков иудейской церкви. И более того, все Господне телесное, с которым общались его современники, ну, непосредственно соприкасались, также было лишь именно представительностями по соответствиям внутренней божественной полноты Господа. Именно поэтому-то его человеческое, прежде чем стать божественным, должно было прославиться, то есть прославь меня той славою, которую я с тобой имел прежде бытия мира. Потому что человеческое божественное прославленное, оно не может быть подвергаться искушениям, оно не может быть поймано и распято там какими-то солдатами. Но это божественное человеческое необходимо было воплотить в формы природные, которыми он общался со своими современниками, чтобы потом, прославив его, то есть заместив божественного из своего божественного от вечности, сделать его человеческим не материальным, а субстанциональным, которым он сможет затем присутствовать в природном сознании всякого человека, живущего на земле, и этим своим присутствием его спасая, то есть прививая его свое субстанциональное божественное человеческое. Потому что вот многие заблуждаются, они думают, что спасение – это улучшение нашего собственного человеческого. Они хотят, чтобы спасся их ветхий человек. Но спасается новый человек. То есть у них в рассудочном прививается человек, потому что рассудочного человека находится, человеческое находится в рассудочном. У них в рассудочном прививается Господня субстанциональное человеческое. Что значит субстанциональное? Пребывающее вне времени и вне пространства. Если вы вспомните, у нас было занятие, где мы разбирали природное. Есть внешнее природное. И вот там есть пространство и времена, которые являются представительствами по соответствиям в определенных последовательностях. А вот этим театром представительности, о котором мы не раз с вами говорили. А есть внутреннее природное. И вот в этом внутреннем природном нет ни пространства, ни времени. И именно там может быть божественное, человеческое, субстанциональное. Оно тоже природное, но оно в себе вечное и бесконечное. И спасение человека – это вот это вот божественное, Господне субстанциональное, которое прививается в его сознании, в его рассудочной части, а не в его волительной части. И тогда Господь из вот этого вот человеческого своего природного формирует в нем новую природную волю, которая воплощается в деяние природное уже материальное, но эта воля в нем принадлежит не ему, а Господу. Поэтому говорится, что в нем засевается новый человек. И его новый человек – это Святой Дух Господень, или же Божественное Господне присутствие его сознания. Ветхий человек не может быть спасен. Всякие те, которые ходят и говорят, что мы хотим обожиться, вот есть в православии там всякие секты, сикастов, мы хотим обожиться. Они хотят обожать своего ветхого человека, а это невозможно. Только когда ветхий человек умирает, то есть засыпает в сознании, только тогда человек обретает подлинное спасение в Господе Иисусе Христе. То есть полностью в нем преобразуется и возрождается уже совершенно новым человеком. Хотя на самом деле в нем преобразуется и возрождается сам Господь. То есть Господь прославился в рассудочном. Он заместил в себе по формам рассудочное простое, которое сформировалось из познаний слова Ветхого Завета, потому что подлинное рассудочное в человеке может быть сформировано только из научности, заимствованных из Священного Писания. Все другие его способности аналитические, они не есть человеческими. Человеческими может возникнуть только в научностях, заимствованных из Священного Писания. Вот поэтому говорится, что без Писания нет спасения. Без какой-то религии нет спасения. До этого человек просто представляет из себя груду строительных материалов, которую в вечности может быть преобразована через остаточности, которые еще в детстве, то есть побуждения добрые засеяны. Но сама по себе эта груда строительных материалов человеком не является, хотя там вроде две ноги, голова, там разговор, так сказать, членораздельный, и даже какие-то сентименты, но это еще не человек. Потому что человек возникает только через рассудочное, построенное на, еще раз подчеркну, научностях, заимствованных из смысла буквального божественного слова. То есть через религиозное преобразование сознания. А рождается человек, когда происходит возрождение. Когда в рассудочном природном рождается от Господа рассудочное духовное. То есть подлинное рассудочное. И точно так же первым это рассудочное было рождено в Господе Иисусе Христе. И в нем оно было непосредственно божественным. Вот Господь был единственным человеком, которым было свое собственное божественное рассудочное. Поэтому он был божественным человеком. И этим он от него отличается каждый из нас. Потому что у нас это рассудочное заимствовано от его. От вот этого, которое родилось тогда в Господе Иисусе Христе при прославлении, но не было явлено апостолам явно. Оно было явно лишь представительностями по соответствиям, когда они видали видение, вознесение его на небо при них и восседание там рядом с Отцом. Это не было чувственное вознесение его природного тела. Это было вознесение его субстанционального, то есть внутренне природного тела, представительностями по соответствиям, как бы растворение в сознании всех ангелов небес. После чего он уже может исполнить сознание всякого ангела своим небесным и духовным божественным, и сознание всякого человека своим природным божественным. Прославленное же, или же божественное рассудочное Господа, было явлено внутренне в сознании подготовленного для этого Господом человека, Эммануила Сваденборга, которому было для этого даровано внутреннее постижение буквального смысла священного писания Ветхого и Нового Заветов. И каковое явление представительностями по соответствиям было проречено Господом вербально в следующем месте Нового Завета, где было сказано следующее. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес и до края их». Кто понимает эти слова в их буквальном смысле, тот думает, что все в них сказанное случится, как описано, под конец века, называемый последним судом. Что таким образом не только солнце и луна померкнут, звезды падут с неба, и на небе явится знамение Господа, и Его самого узрят на облаках, а вместе с Ним и ангелов с трубами. Но что даже, как местами предсказано в Священном Писании, погибнет весь видимый мир, и что после этого будет новое небо и новая земля. В настоящее время весьма многие в церкви живут в этом убеждении. Но кто так думает, тот не ведает тайн, сокрытых в каждом речении Слова Божия. Ибо в каждом его речении есть внутренний смысл, в котором заключается не природное и мирское, как в буквальном смысле, но одно духовное и небесное. Знамение Сына Человеческого на небесах означает здесь появление божественной истины. Пришествие Господа на облаках небесных силы и славы, присутствие Его самого в Слове и откровение. Облака означают буквальный смысл слова, а слава – внутренний смысл его. Ангелы с трубой громогласной означают небеса, откуда исходит божественная истина. Из этого можно видеть, что значат эти слова Господа, а именно, что под конец церкви, когда не станет более любви и затем и веры, Господь откроет слово в его внутреннем смысле и откроет тайны небесные громогласно. Современникам Господа, пока они обретались в телесном и природном, не было позволено прозирать во внутреннее или же духовное Господнего богоявление. Даже когда Господь преобразился на горе Фавор перед тремя апостолами, там они видали лишь внутренние представительности Его божественной славы. Но им не позволено было войти постижением и возвыситься, собственно, в саму славу Господню. То есть, просветленное постижение божественного присутствия в их сознании. Они, как пророки, вот видали этих ангелов, они чувственно видали всю славу Господню, но она не исполняла их внутреннее постижение. Они не постигали, что это значит внутренне. Поэтому они начали там что-то бормотать. Построим тебе шалаши, там будем жить в шалашах и так далее. То есть слава не вошла тогда в их сознание. Потому что они не были готовы для этого. Это был тот же внешний разговор и ничего более. Но лишь на более внутреннем уровне, как у древних пророков. С той лишь разницей, что они видали не Духа, исполненного Иеговою, а самого Иегову в том внутреннем человеческом образе, в котором его полнота воплотилась телесно. То есть прославленное, рассудочное Иегова, но его внутреннее природное, но как бы извне, не принимая в себя. Ибо оно тогда не исполнило и не могло исполнить, как мы уже говорили, их сознание. Точно так же не было позволено и последующим поколениям христиан входить ни в какое такое духовное внутреннее прозрение в слове. Вот как ни старался, например, известен такой богослов, да что вот взять, возьмите вот это вот послание, допустим, Варнава. Они рассуждали о символизме слова Ветхого Завета. Вот это вот то молоко, то, так сказать, твердая пища, которую они тайно питали друг друга. Они рассуждали о представительствах. Это можно найти разбросанному в разных отцов церкви, от рассуждения представительства того, другого. Но это все была попытка войти туда путем рассудочного природного, путем аналитического осмысления. Не было вот этого внутреннего исполнения. Даже когда вот в первой христианской церкви эти пророки пророчествовали, их исполняли этим внутренним просветлением, это было на уровне пророков Ветхого Завета. Это не было вхождением в божественное, рассудочное. Точно так же, как последующим поколениям и не было позволено общаться, обретаясь в телесном, непосредственно ни с ангелами, ни даже с духами. Даже внешним вербальным общением. Некоторые духовицы, ступленники общались, но не было это как массовое явление. Как это было позволено людям древнейшей церкви, которые все без исключения общались с ангелами и наставлялись ими. До такой степени, что люди вообще начали терять хоть какую-либо веру в существование мира духовного и продолжение жизни после смерти телесной. Одно с другим на самом деле здесь взаимосвязано, потому что смысл духовного слова не открывается вербальным общением, как это было показано выше, а входит в сознание лишь определенного рода внутренним просветлением из духовного рассудочного. Как это было показано выше, подлинное внутреннее просветление происходит через небо от Господа и воздействует на разумение духовно, и ведет оное внутренним постижением к мышлению о подлинной сути постигаемого предмета, по внутреннему согласованию постижения с рассудком, подлинный источник которого тогда неведом постигающему. При этом полагается, что оное постижение пребывает, собственно, в самом же разумении, и что там оно происходит от поступательности принадлежности рассудка, тогда как на самом деле это внутреннее внушение посредством неба от Господа, втекающее во внутренние принадлежности сознания, относительно принадлежности сознания, обретающихся там, выше всего природного и чувственного, или же о предметах, относящихся к миру духовному и небесному. То есть, человек чувственный слышит и не постигает, смотрит и не видит, ибо не может возвыситься своим внутренним постижением над чисто чувственными ощущениями своих пяти внешних чувств. И видит и постигаешь лишь то, что ощущает этим внешним постижением. Читает слово, и видит и постигаешь лишь буквальности истории его смысла внешнего. Взирает вокруг себя и не видит той внутренней, подлинной, духовной реальности, которая есть внутренней раздельной степенью всей этой общности театра представительности, которую он и принимает тогда за некую внешнюю материальную реальность, в которой он как бы живет телесный. Поэтому-то он и не понимает, что он есть лишь дух, лишь воспринимающий через внешнее этого театра представительности подлинную живую реальность, а думает, что он и есть сознание, производное от пяти чувств своего природного тела. Да, как есть рука в перчатке, человек ее что-то ощупывает, и он не знает, что есть рука, ему кажется, что чувствует кожа перчатки, хотя чувствует на самом деле рука внутри. Вот так человек, пока он обретается в чувственном и телесном, он все воспринимает через чувственное и телесное. Но если он не понимает, что он воспринимает внутренним и духовным, то он все это приписывает чувственному и телесному. Он думает, что он живет среди материальных тел, в котором его органическое материальное тело, обладая некими чувствами живыми, ощущает боли, радость, удовольствие, неудовольствие, жар, холод и так далее. Хотя на самом деле это все внутреннее ощущение его духа представительностями по соответствиям, только через как бы натянутую на этот дух внешнюю перчатку вот этих внешних форм. И он пребывает в таком заблуждении до тех пор, пока такого рода его иллюзорное восприятие не отнимается от него вдруг насильственно, путем прекращения непрерывного потока внешних сугубо чувственных восприятий, которые он воспринимает за свою единственную настоящую реальность. И лишь тогда, насильственно вырванный из своих чувственных снов, он вдруг осознает себя духом, который всегда был духом, запутавшимся в этих снах, даже будучи полностью погруженным в сознание чувственное и телесное. Как это было описываемо в латинском слове, ныне едва ли кто знает, что понимать под словом «духовное», а еще менее, что всякое духовное существо, как и все духи и ангелы, одарено человеческим образом. Поэтому все вновь пребывающие из нашего мира в мир духовный крайне изумляются, что они живы и остались такими же людьми, какими были и прежде, что они видят, слышат, говорят, и что даже тело их одарено тем же чувством осязания, словом, что не находят в себе никаких внешних перемен. Надивившись себе, они изумляются тому, что церковь ничего не знает ни о таком посмертном состоянии человека, ни, следовательно, о небесах и аде, несмотря на то, что все, жившие на земле, перешли в тот мир и живут там, как люди. Они дивились также, почему все это не открывается человеку посредством видений, так как это существенно относится к верованиям церкви. Но им на это было сказано с небес, что это легко могло бы сделаться ко Господнему соизволению. но нисколько не убедило бы неверующих и упорствующих в ложных понятиях своих. Если бы даже они и сами увидели, они бы и тогда не поверили бы. Они сказали: глюк какой-то, надышался чего-то, накурился чего-то. Как это и бывает, кстати. К этому было прибавлено, что опасно убеждать видениями людей, находящихся во лжи, потому что они бы, может быть, и поверили бы вначале такому доказательству, но затем опять стали бы отрицать, кощунствуя над истиной. Кощунством или же поруганием истины называется, если кто сперва верит ей, а потом снова ее отрицает. Такие поругатели низвергаются в самую глубокую и страшную преисподнюю. Эта-то опасность и разумеется в словах Господа. Народ сей ослепил глаза свои и отменил сердце, и окаменил сердце свое. Да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. А что находящиеся во лжи не стали бы верить, даже если бы их внутреннее духовное постижение и открыло бы им в нечувственное постижение. Это разумеется в следующих словах. Авраам сказал богачу, попавшему в тот мир: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их», когда тот требовал, чтобы послали и раскрыли его братьям. Он же им сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, тогда они покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». То есть, если в человеке есть внутреннее расположение к доброму, к истинному, он его принимает даже по вере внешней. Он просто верит тогда, что да, правду говорят. Я чувствую, что вот так надо жить, что есть жизнь после смерти. А если ему открыть это, вот есть множество эзотериков, которые пробили себе дорогу в ту реальность, и которые это чувственно ощущают, и тем не менее они становятся демонами ада. Они превращаются в магов черных. То есть это Господь человека защищает, чтобы он не погиб духовно, когда не дает ему открыть вот это внутреннее постижение. Потому что так он находится только в чувственном адском самом внешнем, последствия чего для вечности бывают не столь страшными, как последствия, когда он обрушивается в самые глубины преисподней, когда внутренне духовно профанируют святое и истинное, что случается с теми, то пробили себя в ту дорогу, убедились в том, что да, они духи, что они живут в вечности, но получили в результате черную или же дьявольскую перцепцию. Именно для этого, как мы с вами не раз говорили, после падения Господь отделил в человеке его волительную часть от его рассудочной части, и его рассудочное не формируется непосредственно из его волительного, а оно формируется лишь опосредованно через воздействие небес и духов, ассоциированных с его мыслительной частью. «Ныне редко позволяется говорить с духами», продолжает дальше латинское слово, «потому что это опасно, ибо тогда духи знают, что они находятся в человеке, а когда они не говорят с ним, то они этого не знают. Злые же духи таковы, что питают к человеку смертельную ненависть, и ничего большего не желают, как погубить его телом и души, что и удается им над теми, которые до того увлекаются фантазиями, что лишают себя чувственных удовольствий, свойственных природному человеку». Всякие там отшельники и так далее, медитаторы. «Духи большей частью не знают, что кроме того мира, в котором они живут, есть еще другой, и, следовательно, что есть еще и люди где-нибудь. Вот почему человеку запрещено разговаривать с ними. В противном случае они бы это узнали. Люди, которые много думают о предметах веры и до того ими постоянно заняты, что как будто видят их внутри самих себя, также начинают слышать духов, разговаривающих с ними. Такие люди, духовицы и иступленники, принимающие всякого духа, который говорит с ними, за святого духа, меж тем, как это только какой-нибудь восторженный дух. Такого рода духи, принимая ложь вместо истины, убеждают себя в том, что эта ложь и есть истина, И такое убеждение передают тем, которые, сообщаясь с ними, попадают под их влияние. Восторженные духи отличаются от других тем убеждением, что они сами Святой Дух, и что все их изречения божественны. Эти духи не вредят человеку, потому что они оказывают им божественное почитание. Вот в христианстве есть так называемые харизматические церкви. Частично это пятидесятники, но в свое завершение это именно в харизматических церквах получают. И вот там они постоянно занимаются псевдохристианским вот этим вот спиритизмом, подключают доступ к духам, квакеры всякие и так далее. И вот эти духи их убеждают, что они дух, есть Дух Господень, и, так сказать, в кавычках откровения дают им. И к чему это приводит? Всякие там духоборы, всякие там, ну, множество таких. Вот эти, как бы, харизматики не вчера начались в христианстве. Они фактически сопровождают его с самых первых веков существования, только принимая различные формы. Это все так называемый псевдохристианский спиритизм. Вот о них это здесь говорится. Говорить с небесными ангелами дозволяется только тем, которые пребывают в истине по-доброму, преимущественно же тем, которые признают Господа и божественное начало Его человечности, потому что именно на этой истине изиждутся небеса, то есть те, которые принимают Господа всем сердцем своим и всем разумением своим, как своего единственного Бога. Из этого ясно, что разговаривать с небесными ангелами дано только тем, у кого внутреннее начало через истины божественные отверсты к самому Господу. Ибо не только устами признавать, а признавать всем сердцем, когда все внутреннее твое отверсто Господу. Ибо Господь наитствует на внутреннее в человеке начало, а вместе с Господом наитствуют и все небеса. Божественные истины потому раскрывают внутреннее начало в человека, что человек относительно своего внутреннего человека есть образ неба, а относительно своего внешнего человека – образ мира. Внутренний же человек не раскрывается иначе, как божественной истиной, исходящей от Господа, ибо эта самая истина и есть свет, и есть жизнь небесная. И именно по этой-то причине, чтобы открыть себя во всей своей божественной славе, Господь должен был сначала выбрать определенного человека и подготовить его, с самого его детства, и преобразовать его сознание таким образом, чтобы его внутреннее начало постепенно стали бы полностью отверстыми к самому Господу. То есть, который рассудочно мог бы внутренне принять Господа Иисуса Христа своим единственным Богом, в котором вся полнота Божества воплотилась телесно, принять именно развитым рассудочным. То есть Господь сначала развил его рассудочное Сваденборга через занятия науками природоведческими. То есть он сначала превратил его в технаря. Но это был не просто технарь. Он был именно натурофилософ, потому что во всех своих работах он именно ищет, он не был атеистом, натурофилософом современных лет, а он во всех своих работах пытался найти божественное в творении природном, отыскать дух в этом, так сказать, тварном теле. И вот Господь сначала подготовил его рассудочное природное, а потом на его основе, на его внешних формах открыл в нем рассудочное духовное, которое открыл внутренне к самому себе. Как это описал сам Сваденборг в своем объяснительном письме, там был все время процесс по обвинению его в ересе, если вы помните, вот он написал письмо королю, лично королю Швеции, он был, если помните, был бароном шведской короны и представителем дворянского семейства, что наш Спаситель, видимо, явил себя мне, и приказал мне делать то, что я сделал, и что еще делается, и что он затем разрешил мне вступить в общение с ангелами и духами, я заявил в всему христианскому миру открыто. Но то, что они пока не могут поверить этому, Я не могу обижаться, так как я не могу вложить состояние моего зрения и речи в головы других и так убедить их. И я не могу повелеть ангелам и духам говорить с ними. Не допускается, чтобы в наши дни случались чудеса. По причине, то есть от него требовали чудес подтверждения этих откровений. По той причине, что каждый должен искать истину, когда, размышляя, они читают мои писания, в которых много находится того, что никогда прежде не было раскрыто и не могло быть раскрыто без видения и общения с теми, кто пребывает в мире духовном. То есть он везде пишет: не принимайте то, что я пишу на веру. Сверяйте с Божественным Словом Ветхого и Нового Завета, с его смыслом. А я вам привожу вот эти вот цитаты оттуда, которые, собранные вместе, подтверждают то, что я говорю о внутреннем смысле Священного Писания. То есть используйте свое рассудочное, думайте, а не принимайте бездумно на веру только потому, что вам показалось, что это стоит принять. Если в дальнейшем будут какие-либо сомнения, я готов засвидетельствовать со всей ответственностью и клятвой, что может быть потребовано от меня, что это истина в полноте и подлинности без малейшей лжи, что нас Спаситель пожелал, чтобы это случилось со мной не ради меня, но по причине, которая касается вечного благополучия духовного всех христиан, то есть для их спасения от того разора духовного, который наступил тогда в христианском мире и который завершился в результате в то, что мы имеем сейчас, постхристианский, полностью атеистический, материалистический мир. В своих писаниях Сведенборг во множестве мест приводил следующее свидетельство о сути своей работы. «Я свидетельствую в истине, что Господь явился передо мной, Его слугой, и послал меня исполнить эту обязанность», то есть получить это откровение. «Вслед за тем Он открыл зрение моего духа, дозволив мне таким образом войти в духовный мир, и дал мне возможность видеть небеса и ады, а также беседовать с ангелами и духами, чем я и занимаюсь в течение уже многих лет без перерыва. Я подтверждаю также, что с первого дня моего призвания я не получил ни единого наставления в учениях этой церкви ни от одного ангела, но только от Господа единого при чтении мною слова». То есть это не было откровение, как в прежние времена, так сказать, что Господь явился и из уст в уста наставлял. Он дал ему внутреннее духовное просветление, то есть разумение слова того, что уже было написано другими пророками. «Всякий может видеть, что откровение не мог бы объяснить никто, кроме одного Господа, ибо откровение Иоанна Богослова, ибо все слова там содержат тайны, которые никогда не были бы известны без особого озарения и откровения. Поэтому Господу было угодно открыть зрение моего духа и меня наставить. Не верьте, что я заимствовал что-либо от себя самого или от какого-либо даже ангела, но все это я получил от единого Господа. Господь действительно сказал Иоанну через ангела: не запечатывай слов пророчества этой книги, под чем понимается, что они в нужное время должны быть открыты для рассудочного понимания. Ни один дух и ни один ангел не смел мне ничего сказать, а тем менее поучать чему-либо из слова или какому-либо учению по слову, но лишь единый Господь, который явил себя мне и затем постоянно является перед моими глазами, как солнце, в котором он сам, так же, как он является ангелом, меня поучал и просветлял». Вот это явление в солнце – это именно представительство по соответствиям внутреннего просветления сознания из внутренних духовных его степеней. «Мне дано было видеть свет неба и из него постичь отчетливо все, что исходило от Господа, а что при этом исходило от ангелов. То, что исходило от Господа, было мною записано в моих творениях. То же, что исходило от ангелов, не было записано. У него в духовном никак есть места, где он говорит, что вот ему, скажем, позволено было иметь так называемое механическое письмо, когда его рукой вводил дух. Но потом все это было уничтожено, это не должно было остаться. То есть в его книгах осталось только то, что он получил непосредственно от Господа. Вот почему мы это называем латинским словом и третьим божественным заветом. Вещи, которым я научился из представительности, видений, разговоров с духами и ангелами, были единственны от Господа. Так я был научен не через духа какого или ангела, но через одного Господа, от которого и исходит всякое истинное и всякое доброе. Было ясно, что даже предметом, которым я научался через злых духов, я научался от одного Господа, хотя со мной говорили тогда злые духи. Вот в чем преимущество просветления изнутри. Когда снаружи, то ты зависишь от того, кто чему тебя учит. Хороший человек научит хорошему, плохой тебя научит плохому, и ты не можешь разобраться. А когда у тебя есть внутреннее развлечение и просветление, это как на языке чувство. Вот ты попробовал что-то горькое, соленое, и ты уже знаешь, что оно горькое и соленое. У тебя появился опыт. Когда дух сказал ложь, он из просветления увидел, что это ложь, и через ложь увидел противоположную этому лжи правду. И дух хотел его, так сказать, настропалить в чем-то лживом, а он через это от Господа получил внутреннюю правду, противоположную этому лже этого духа. Что касается меня, мне не было дозволено принимать что-либо из уст какого-нибудь духа или из уст какого-нибудь ангела, но исключительно из уст самого Господа, то есть из внутреннего просветления. В буквальном смысле слова. Господь с ним разговаривал своими устами через буквальный смысл слова Ветхого и Нового Завета. Когда он разговаривал в свое время с пророками, это был опосредованный разговор со Сведенборгом, вернее, со своим собственным просветлением, которым он будет присутствовать в сознании Сведенборга. То есть Господь тогда писал для себя, который будет в будущем это раскрывать. Он сам себе говорил, через пророков, через века, через книги это передавалось. И когда пришло время, он сам же это и раскрыл через исполнение сознания Сведенборга. По причине того, что истинная христианская религия должна была быть раскрыта, это не могло было быть иначе сделано, чем через то, чтобы кто-либо был допущен в духовный мир. И из уст единого Господа получил бы подлинные истины из слова. Но вот здесь очень важно понимать, что вовсе не само по себе допущение в мир духовный открыло Сведенборгу возможность из уст одного Господа получить подлинные истины слова. Как многие думают. Многие хотят быть как Сведенборг. Поэтому в новой церкви было немало людей, которые увлекались тем или иным видом спиритизма, чтобы самим получать откровения, а потом бежали и кричали: «Да, я получил еще более новое откровение, примите меня». Был такой Лорбер, например, который в свое время очень сильно... Это вот чисто вот ложь, ориентированная на людей новой церкви. «Да, я Сведенборг, хорошо, он получал замечательное откровение, у нас еще лучше». Есть такая христианская наука, тоже эта женщина утверждала, что да, Сведенборг это хорошо, но я получил еще лучше, вплоть до Блаватской, которая говорила, вот был там Сведенборг, великий посвященный, но я Блаватская, я вот что от вас получила, как я вас сейчас научу. Нет, это не обеспечивает не только никакого нового откровения, потому что само по себе вхождение, как мы уже слыхали прежде, приводит к совершенно к другому. Ты сталкиваешься с духами, которые ассоциированы с тобой, твоими собственными, а это адские духи. И ты получаешь от них ложь, а от открывшегося твоего собственного волительное, которое начинает формировать твое рассудочное, ты входишь в черную, в дьявольскую перцепцию. Ты даже когда ангела слышишь, ты слышишь не истину, звучащую его в словах, а слышишь ложь и зло своей собственной дьявольской перцепции, исходящей от твоего собственного волительного. Поэтому здесь очень важно знать, что вовсе не само по себе допущение в мир духовный открыло Сваденборгу получать истину от Господа. Ибо, как об этом уже говорилось выше, опасно говорить с духами, ибо тогда духи знают, что они находятся в человеке. Злые же духи таковы, что питают к человеку смертельную ненависть и ничего больше не желают, как погубить его с телом и душой. Что и удается им над теми, которые до того увлекаются фантазиями, что лишают себя удовольствий, свойственных природному человеку. Допущение в мир иной было лишь инструментом, а вовсе не, собственно, средством преобразования сознания у Сваденборга. Ибо, как это было излагаемо в его писаниях, никто не преобразуем видениями и разговорами с умершими, потому что они не волят. Видения бывают двух родов – божественные и дьявольские. Божественные видения совершаются представительствами в небесах, а дьявольские видения совершаются магическими действиями в аду. Есть также фантастические видения, которые суть иллюзиями из ада. Есть также фантастические видения, которые суть иллюзиями отвлеченного духа. Божественное видение, которое, как было сказано, совершается представительностями в небе, подобно видениям пророков, бывших во время этих видений не в теле, а в духе. Ибо видения не могут являться никакому человеку во время бодрствования его тела. Посему, когда являлись они пророком, то сказано было также, что эти пророки пребывали в духе. Ныне нет подобных рода видений. Ибо если бы они были, то не поняли бы их, так как они суть представительствами по соответствиям предметов сугубо духовных. То есть бессмысленно. Пророкам эти видения отдавались, потому что тогда церковь строилась определенным образом для будущего. А сейчас давать такое видение смысл, если у тебя нет перцепции, если у тебя нет вот этого внутреннего духовного постижения. А еще хуже, если у тебя есть адская перцепция, тогда ты даже небесное видение будешь воспринимать адски и строить в себе тело своего и сознание своего адского духа. Что видения эти должны были прекратиться, когда Господь пришел в мир. Потому что в нем, наконец, воплотилось вот в законы пророки, в человеческое. То есть исчез смысл. Вот мы с вами говорили в прошлый раз, что обычно человек сначала живет, а потом вся его жизнь описывается, его биография. А тут было наоборот. Была написана биография Господа от и до, которая потом воплотилась в его телесность. Получилось как бы наоборот. Так вот, когда Господь пришел, то видения должны были прекратиться. Исчез смысл для их давания через пророков, что и было предсказано Даниилом, где было сказано: 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатано было видение и пророк, и помазан был святый святых. То есть в Господе все эти видения и пророчества были запечатаны, когда он был помазан на свое прославление божественное. Что касается дьявольских видений, да, эти являлись иногда, пока они были вводимы духами иступленных и духовицев, называвшими себя по заблуждению, в коем находились, Духом Святым. То есть эти бедные харизматики, которые стараются получать откровение и видение, они на самом деле получают видение и откровение от адских духов из ада. Из этого видно, что никто не может быть преобразован видениями иными, кроме тех, которые уже были зафиксированы в слове. Только строя научности своего природного сознания теми видениями, которые уже были зафиксированы в слове, человек может превращать себя в сосуд, который затем может нисходить божественное провидение. И он должен стараться не о новых видениях, а о преобразовании себя в сосуд, в который Господь сможет войти своим духовным просветлением. Преобразовать через преобразование своего рассудочного и через борьбу со злами, как грехами против Господа в своей повседневной жизни. Что никто не может быть преобразован разговором с умершими, видно по словам Господа относительно богатого в аду и Лазаря на лоне Авраама, о чем мы уже говорили, что даже если и мертвые явятся, то он не покаятся. Ибо разговор с умершими произвел бы на человека совершенно такое же действие, как и чудеса. А именно, что человек бы убедился лишь внешним принуждением и был бы приневолен к внешнему богопоклонению на малое время. Но так как оное лишает человека самостоятельного рассудочного мышления и замыкает в то же время внутри него зло, то наваждение такое или же внутренние узы со временем прорываются, и замкнутое зло вырывается с богохульством и профанацией. Это случается лишь тогда, когда духи вводят какой-либо догмат религии, чего не делает ни один добрый дух, ни того менее ангел неба, потому что ныне добрые духи и ангелы говорят только через писанное слово или же священное писание. Тем не менее, даровано говорить с духами, но редко с ангелами неба. И это было даровано многим в прошлых веках. Когда оно было допущено, то духи разговаривают с человеком на его родном языке, но лишь немногими словами. Говорящие по соизволению Господнему не сказывают и не учат никогда ничему, отнимающую свободу рассудка, ибо Господь один поучает человека посредственно через слово, исключительно через внутреннее просвещение. Вот когда на вас наезжают, брось, погибнешь и так далее, это злой дух, это не добрый дух. Потому что добрый дух, он будет тебе объяснять, в чем твоя возможная гибель, скажем, если будешь поступать так-то и так-то, нарушать заповеди, то ты погибнешь. А когда наезжают, это все ересь, кинь, она тебя погибнет, все, не объясняя ни почему ересь, не давая продумать. Вы знаете, как в продажах, купи немедленно, иначе кончится. Кинь, погибнешь. Я вот это сам на себе испытывал, такие наезды духовные. Это адский дух, это ничего, это вот надо это все выдержать. Если у тебя не получил способ на тебя навождать таким способом. Что это так, мне дано было познать собственными опытами. Ибо от многих лет до нынешней поры я разговаривал с духами и с ангелами, и ни один дух не смог, и ни один ангел не пожелал мне ничего сказать, а тем менее поучать чему-либо из слова, или бы какому-либо доктринальному учению по слову. Но лишь единый Господь, который явил себя мне и затем постоянно является перед моими глазами, как солнце, в котором он сам, как он является ангелом, меня постоянно поучал и просветлял вот в этих вот духовных учениях. Именно это вот явление Господа, как просветляющего разумение внутренней истины, в сознании у Сваденбурга и было тем самым знамением Сына Человеческого на небесах, или же явлением во внутреннем сознании нашего человечества самой божественной истины, где пришествие Господа на облаках небесных силой и славой означало присутствие Его самого в буквальностях в слово в сознании у Сваденбурга. И внутреннее откровение оттуда там, где облака означают буквальный смысл слова, а слава – внутренний смысл его. Ангелы же с трубой громогласной означают небеса, откуда и исходила просветляющая Сваденбурга небесная истина. Вот почему его учение, самоучение названо небесным учением истины. Или же учением, пришедшим с неба. Поэтому-то, в согласии с внутренним смыслом оного пророчества слова Нового Завета, такое непосредственное откровение из буквального смысла свершилось через Сваденборга потому, что оно и было тем самым, которым, разумеется, в Новом Завете, его пророческой части, под вторым или же новым пришествием Господним. И это второе пришествие Господа произошло через человеку, которому он явился лично в силе и славе внутреннего откровения слова, через его смысл буквальный, и которого исполнил духом своим, чтобы он наставлял в учениях новой церкви от Господа по слову. Именно поэтому-то, как об этом Сваденборг и свидетельствует, было угодно Господу подготовить меня с ранней юности к постижению слова. И он допустил меня в духовный мир и просветлил меня светом его слова непосредственно. Из этого ясно, что это превосходит все чудеса, совершавшиеся в мире природном до этого, и все вот эти вот внешние откровения. И вот почему это откровение отличается от всех прежних, потому что они были внешними, из уста в слух. И внешние чудеса, которые, так сказать, демонстрировали, но ничему не наставляли. А оно наставляет внутренне. Оно меняет внутреннее сознание. Оно меняет те корни, из которого сознание и дух человеческий произрастают, превращая их в новый дух, растущий от божественного человеческого, природного или же субстанционального, которым Господь Духом Своим Святым тогда обитает в его сознании. И оно в его рассудочном начинает новая истина, из которого рождается новая церковь, то есть новая общность святых, которая заключается в мышлении по божественной истине и в жизни по этой божественной истине, когда Господь эту общину соединяет в единство своими действиями вплоть до самых последних действий в мире материальном, то есть через доброе природное, которое члены церкви оказывают друг другу из подлинного истинного, а не то доброе природное, часто, так сказать, зараженное внутренним злым, которое совершалось в христианском церкви до этого. Вспомните так называемых святых, которые своим, так сказать, внешним природным добром пытались заставить людей себе поклоняться как богам от вечности. Вроде бы они добро делали, правильно? Но суть-то этого добра – заставить людей принять, что они и есть боги, которым нужно поклоняться, отвлекая поклонение от Господа. И так очень многое другое, которое во внешней форме часто выглядело как действительно доброе и хорошее, а на самом деле несло в себе внутреннее духовное зло. И вот в чем преимущество этого учения и церкви, основанной на нем – что тут человек может почерпывать подлинное божественное истины, которое его природную жизнь будет очищать от всех подлинных природных и духовных зол и даровать ему подлинные, даже природные добрые дела в отношении своих ближних. Описывая непосредственно сам процесс откровения, дарованного ему, Сваденборг говорит: «Когда я думаю о том, что я пишу, и пока я пишу, я обладаю полным вдохновением, иначе оно было бы моим собственным. Но сейчас я знаю с точностью, что то, что я пишу, это живая истина от Бога». Вот мы с вами говорили, в чем отличие второго пришествия Господнего от первого. В первом пришествии вся полнота Божества воплотилась телесно. Все, что Господь не делал, куда Он не ходил, как Он не двигал рукой, как Он не смотрел, все 24 часа в сутки – это все были божественные деяния. В Сваденборге же было человеческое и было божественное. Когда Он постигал, писал и так далее, в нем действовал Господь Иисус Христос. Когда Он ездил в парламент, когда Он сидел в компании, когда Он ел, в нем действовало Его человеческое. И они между собой не смешивались. Его человеческое не влияло на его божественное, а его божественное не оказывало прямого влияния на его человеческое. Только в том, что очистило от всех внешних зол его жизни, в которых он пребывал до того, как Господь его полностью не подготовил для этого откровения. И вот это и называется не смешивать, то есть не есть плоти с кровью. Вот помните эту заповедь, не ешьте плоти с кровью. Потому что кровь это божественная, а плоть это человеческая. И в Сведенборге оно не смешивалось. И это соблазняет многих, когда они читают его биографию, думают, ну как же, ну это же просто человек был. Точно так же, как и многие о Господе соблазняются, но он же человек был. Ну как же Бог мог там, как человек, жить, ходить в туалет, так сказать, кушать и так далее. Ну какой же это Бог, это же просто человек. Нет, там все было божественно. И даже то, что представляется с точки зрения человека нечистым, оно было в себе чистое. Потому что, например, даже вот когда человек ходит в туалет, это представительство по соответствиям процесса очищения его духа от внутренних зол. То есть Господь в своем теле давал представительство по соответствию очищения будущих возрождаемых людей от внутренних духовных зол в формах внешних. Потому что, вот помните, мы читали произведение Сведенборга, он писал, что почки представительствуют собой небеса, которые внутренне очищают сознание человека от ложности. Вот это вот, что почки, в них они из крови извлекают вредные вещества, сбрасывают их в воду и с мочой выводят. Это всего лишь процесс очищения представительством по соответствию в человеческом теле. Точно так же, как извержение, допустим, от пищевых отходов из заднего прохода. Вот у человека сразу начинаются нечистые вещи при этом в голове. А это всего лишь процесс очищения организма. Я уже не говорю о процессе зачатия ребенка, рождения ребенка, которое представительствует по себе высшие духовные, божественные предметности. А у людей нечистых это связано с вещами нечистыми, когда на них влияют адские духи. Когда они слышат о таких вещах, у них все, начиная от их-то языка, вот этого гнусного языка матерного и так далее, и до их представления, оно с этим связано все нечисто. Когда их спросить, ну слушай, ну это же как бы твоя мать, вот она тебя родила, что ты об этом так думаешь? А так он будет об этом говорить нечисто, потому что его адская, это вот внутренняя профанация. Как в свое время это приписывают этому Аввакуму, он сказал, что русская нация это проклятая нация, потому что тут начинают матюкаться с трехлетнего возраста, а мат – это молитва сатаны. Мат – это молитва сатаны, потому что она олжетворяет и загрязняет самое святое, что есть в человеке. Латинское слово говорит, что органы деторождения соответствуют слову в человеке, являются самыми священными органами в его теле. А вот это вот гнусное, матерщина и так далее, оно профанирует, оно загрязняет самое святое в жизни человека. И они этим живут. У них это постоянно вот в их, так сказать, вербальном выражении идет. Вот нечистый язык, который отражает нечистоту их мысли. И вот так, поэтому они не могут принять Господа как Бога. Потому что в их представлении человек это нечто грязное, гнусное, нехорошее. Они не понимают, что Бог это и есть человек. Только чистый, святой и божественный в самом себе. И что они являются лишь жалкими пародиями на всякого человека со своей гнусью, со своими злыми деяниями, со своей, так сказать, извращенной жизнью и так далее. И вот точно так же и в Сведенборге. Многие думают, а это был просто человек, ученый, ну да, просветленный, но хороший, что он там написал интересное, что-то мы возьмем, что-то мы, что нам не нравится, мы выкинем. И только когда начинаешь понимать, что перед тобой явление самого Господа во всей своей силе и славе в облаках небесных, то есть в буквальном смысле слова. Когда ты начинаешь принимать это за божественное откровение, вот как это произошло в новой церкви, когда родилось движение Академия, когда люди впервые осознали, объединились, что да, это новое божественное пришествие, второе Господне пришествие, и все, что там было сказано от Господа единого. Вот только тогда подлинно и родилась новая Господня Церковь в этом мире. И такое вот внутреннее просветление и внутреннее явление Господа в его новом откровении, сейчас произошло потому, что человек нашего времени может быть убеждаем рассудочными аргументами ко внутреннему богопоклонению, а не преневоливаем чудесами в природном своем восприятии к богопоклонению сугубо внешнему и телесному. Потому что до этого вся прежняя иудейская церковь и христианская церковь строилась сугубо на внешнем богопоклонении. Чуть-чуть во времена апостольские, там лет 200 было внутреннее богопоклонение, и потом оно опять ушло и превратилось в эти ужасные, страшную церковь, в которой епископы стали князьями мирскими, и все определялось поклонением, и опять, так сказать, одни служили другим, и они проповедовали вот этих маленьких богов святых, и папу называли святым, и всякого папа называли отче, и говорили, что они должны быть им слепо подчиняться и так далее. То есть полностью выродилось. Почему? Потому что были преневоливаемы внешними средствами к внешнему богопоклонению. Его извращали. А вот сейчас наше человечество созрело, те, кто смогут, для того, чтобы принять подлинное, рассудочное, божественное поклонение. Чтобы поклоняться Богу не во плоти, а Богу в духе. Истине в своем сознании. Именно поэтому-то вместо чудес в эти дни имеет место явление самого Господа, допущение в духовный мир и просветление здесь через непосредственный свет от Господа в таких предметах, как внутренние предметы церкви. Но главное, здесь, то есть в этом откровении, мы имеем открытие духовного смысла слова, в котором Господь пребывает в Его собственном божественном свете, то есть в свете Своей божественной истины. И через такого вот рода внутреннее просветление во внутреннем сознании нашего человечества и были развеяны прежние первые небеса, как это описано в книге Откровения Иоанна Богослова. Помните, старое небо прошло, его уже нет. Или же самое внешнее, духовно-природное, религиозное состояние его сознания. И образовано гораздо более внутреннее, подлинно рассудочное первое небо, или же небо нового Иерусалима, сошедшего от Господа. Посредством чего Господь Иегова извлекает и производит из этих новых небес новую церковь на земле, которая завершается через открытие истин из Его собственных уст и из Его слова и через вдохновение. Господь производит свою новую церковь посредством своего нового латинского слова или же третьего Божественного Завета, которая не только содержит в смысле буквы своей смысл внутренний или же духовный, не только соответствует своему духовному смыслу, является его опорой, заключает и облекает его, как это было в слове Ветхого и Нового Заветов, но и, в отличие от слова Ветхого и Нового Заветов, оно согласуется даже и в букве рассудочно согласуется со своим смыслом духовным. Аминь. Ну что, может быть, у кого-то будут вопросы? Вот присутствующие по скайпу тоже могут задавать вопросы.
Скажите, пожалуйста,
Саша, добрый день.
Добрый день. Я извиняюсь, но вот у нас тут полный ничего, бардак. Ничего. У меня, я сидел без интернета до 12 часов дня. Это уже постоянно повторяется, уже стала система. Это настолько смешно. Вообще ничего не открывается. Единственное, что открывается, это сайт OLX. Даже Skype не открывается, а OLX открывается. Я не понимаю, что у них там происходит. Я очень извиняюсь, что не смог заранее.
Ничего, сайт. Ничего. Все да, да. Слава Богу. У меня такой вопрос. Вот сказал, что спасение возможно при наличии рассудочного, которое входит, через которое входит человека при чтении слова. А как быть вот спасение на основании наличия совести?
А совести есть. Вот, кстати, у нас в прошлый раз было, что совесть – это из книги «Нового Иерусалима» и его «Небесное учение», что совесть в человеке появляется только в соответствии с его религиозными принципами. У язычников бывает подобие совести, но это только подобие. Настоящая совесть может быть построена только на основании твердых религиозных принципов, когда у человека есть положительная религия, которая, ну, в которой идет богопоклонение какому-либо богу в человеческом образе. То есть совесть может быть у христианина, совесть может быть у мусульманина, совесть может быть у буддиста. А у атеиста может быть только подобие совести. Это как бы дрессировка. Вот, вот как я знаю, как собачку дрессируют, да, не писать там это вот в углу. Она не знает, почему нельзя писать, но хозяева выдрессировали, нельзя писать. Вот так вот человек, когда он в атеистической семье, его дрессируют не красть, не лгать, не это вот. Вот он выдрессировался, но это все до первого искушения. Как только он сообразит, что если украсть и тебя не словят, то это выгодно, все, эта дрессировка тут же уйдет. Человек верующий, он по совести знает, да, это зло запрещено вечным Богом, и оно приносит вечное неблагополучие. Поэтому он не будет красть даже тогда, когда ему это ничего не будет стоить. Почему? Потому что он знает, что это уничтожает мое вечное духовное благополучие. И вот поэтому у него есть совесть.
А как насчет вот тех, которые не имели возможности иметь писание, люди, которые жили в племенах, допустим, у них есть какая-то возможность спасения через совесть?
Но у племен бывают религии, даже вот если взять какие-то племена в Южной Америке, у них все равно есть какие-то там изолированные есть религии. А в конечном счете, вот если говорить о современных, вот, например, жителях Советского Союза, ну, у них не образовывалось никакого рассудка, поэтому Господь их и держал без всякого природного рассудочного. И поэтому для них возможно спасение через вот эти вот остаточности, то есть состояние доброго и истинного, которое в них были насеяны, пока они были детьми. Вот главное, чтобы они себе и своего материализма не образовали природное рассудочное, которое против религии. Вот те, которые образовали его себе, которые подтвердили этим рассудочным, что никакого Бога нет, что можно жить, как они хотят и так далее, вот эти люди, они не могут быть спасены. А те, которые просто жили по-чувственному, ни о чем не задумываясь, которые жили чисто вот своими рефлексиями тела, те еще могут быть спасены, но для этого они должны быть в том мире редуцированы до возраста 3- или 5-летнего ребенка.
Спасибо. Угу. У меня еще один есть вопрос.
Да, да, большой. Конечно.
Это преобразование человека посредством чудес невозможно. Мы знаем, что это насилие для человека. Тем не менее, Господь сам участвовал в этом насилии с Павлом. То есть мы знаем, что Павла явилась вот эта Господня сила, и он перед этой силой, в принципе, сдался и в принципе, внутреннего преобразования такого как бы не было, а внешнее было. Вот почему, в принципе, Господь, ну я понимаю, когда человек видит, слышит каких-то духов, думает, что это сам Господь, и благодаря этому преобразуется. А тут был сам Господь как-то повлиял на Павла.
А вот тут, если вспомнишь, у нас была эта проповедь, что личное спасение человека из причин, влияющих на его судьбу, стоит самым последним. То есть ниже его стоит только его материальное благополучие. И Павел угрожал Церкви Господней. Он угрожал спасению всего нашего человечества. И Господь поэтому его остановил, невзирая на то, что через свое провидение он знал, что это его не спасет. Но я думаю, что Павел бы погиб и в том, и в другом случае. Только, возможно, в другом случае он не пал бы так глубоко в преисподнюю. Но надо было спасти Церковь Господней, и поэтому Господь это остановил его таким вот чудесным образом. И после этого он много работал на пользу Церкви Господней, он ей послужил и так далее. Но то, что он не спасся в результате Шоши, но все равно индивидуальная человеческая судьба должна быть подчинена более общим, более значительным судьбам всего нашего человечества. Вот это вот, кстати, заблуждение многих начально верующих. Они убеждены, что Господь думает только о них. Что Господь с ними носится, как с писаной торбой. И что только Господь должен думать только о их благе, об их спасении и так далее. Почему? Потому что они под влиянием любви к собственным. Они не согласны жертвовать ничем своим ради других. Для них свое это все. Спасение, благополучие и так далее. И потом, когда они вдруг слышат, что, возможно, Господь думает о чем-то другом, и только в связи с общим благом думает об их частном благе, то они часто сильно обижаются. Вот это вот для многих верующих, им легко быть верующими, пока у них все идет хорошо. Пока они думают, что Господь их благодетельствует и так далее. А вот когда наступает катарсис, когда все, вот как ее книга Йова это описывает, когда вся жизнь идет под косу, им становится все труднее и труднее оставаться верующим. Вот это вот я называю два типа мышления, условно-протестантский и условно-католический. Ну, в хорошем смысле католический. Когда вот правоверный простой католик, на него обрушивается, он как раз наоборот, когда у него все хорошо, он забывает о религии, о Боге, он увлекается чувствами. Но когда на него обрушивается несчастье, он начинает все больше и больше вспоминать. Кричит, что я там помолюсь у алтаря и так далее. И чем больше на него несчастье, тем больше у него отнимается всего своего, тем крепче и больше он думает о Боге и о внутреннем духовном. И в результате, когда у него, вот как Йова, вообще ничего не остается, то Господь остается для него единственным реальным утешением. А протестантский тип мышления наоборот. Пока все идет хорошо, он замечательно, он верующий, он много делает, и так далее. Когда все начинает разрушаться, ему все труднее и труднее оставаться в вере. А если все пошло прахом, то он часто от этой веры отказывается. Зачем мне такой Бог, который меня не может сохранить? Если он меня не кормит, вот я на него работаю, он меня не кормит, а солдата надо кормить. А если меня не кормят, то я плюну и уйду. Потому что, ну как же он обо мне не заботится? Так что вот такая вот дела.
Да, спасибо.
Ну что, еще будут какие-то вопросы?
А как Эммануил, да, сегодня? Как он относится к словам Иисуса Христа, когда Иисус Христос сказал Петру, я создам церковь.
А вот в той книжке, которую я вам дал, там с этого и начинается.
И врата.
Да, да, да. Вот там дело в том, что Петр или камень, он представительствовал по соответствиям веру такую, самую простую.
Да.
И он говорит это не о Петре, как о человеке, он говорит о той вере, которую он представительствовал. То есть вот на этой вере, твердой, простой вере, которая помогает бороться против зол, как грехов, против Господа, я основаю свою церковь в каждом сознании человека.
Эта простая вера трижды отказалась от Господа.
Да, но в результате все-таки подтвердила.
Господь простил.
Кама грядеш.
И еще Эммануил Сведенборг. Его можно поставить на одну стезю с учетом прошедшего времени с апостолом Павлом?
Нет, потому что апостол Павел, вот мы о нем только что говорили, апостол Павел закончил очень плохо. Сведенборг описывал, что апостол Павел в результате оставил Господа, связался с каким-то демоном и закончил в преисподней. Вот если вы почитаете Писание Павла, кстати, во-первых, он не апостол. Апостол могло быть только 12. Когда Иуда пал, они избрали апостолом Варнаву. Не могло быть 13-го апостола. Павел все время говорил, я не хуже других апостолов. И его в результате начали считать равноапостолом. Но потом это забылось равно и приписали, что он тоже апостол. И вот если почитать послание Павла, он всегда говорит только о самом себе. Я и Господь, я и Церковь.
Я более других.
Да, я более других и так далее. И вот Сведенборг говорит, что Павел очень много сделал для Церкви Господней, но в том мире он от Господа отказался именно вот потому, что он был преневолен чудом, а не как другие апостолы преобразован внутренним рассудочным принятием истин Господа. Вот, это для многих очень большой шок из христианской церкви, потому что они привыкли, что Павел это... А Сведенборга можно поставить на уровне с этими, с пророками, Исаия, Даниил и так далее. Единственное, что они были слушающими и не понимающими, как мы сегодня разговаривали, а он был слушающим и духовно проникающим и осмысливающим, и свое осмысление описывающим и оставляющим нам в виде писаний, доступных для нашего рассудочного восприятия.
А как же тогда понимать откровение Иоанна Богослова?
В смысле?
Ну, он же тоже пророк.
Да, он тоже пророк.
Тоже, да?
Но он видел, но не осознавал, что видел. Вот Иоанн Богослов, как и другие, так сказать, пророки, записал видения.
Видения, да.
Но он не понимал их. А в Сведенборга Господь вложил внутреннее понимание этих видений, и Сведенборг написал книгу «Апокалипсис открытый», в котором представлены все внутренний духовный смысл всех этих видений. То есть он завершил его дело.
А оно доступно для понимания вот нас, простых верующих?
Да, она достаточно простая. У Сведенборга есть фактически две книги. Есть «Апокалипсис истолкованный». Он доведен только до 16 главы. И это занимает, ну, как минимум 5 томов. А есть «Апокалипсис открытый». Это 2 тома. И вот она гораздо проще. Это была опубликована книга. И она у нас есть, так что вы можете взять и посмотреть ее.
А у Сведенборга были... Школа и ученики?
Нет. Де-факто Сведенборг не учреждал никакой организации. Он издавал свои книги и рассылал ее во все университеты христианского мира, епископам, известным богословам. Были люди, которые с ним потом переписывались. Вот был английский такой богослов Хартли. Он с ним переписывался. У него есть такая известная книга. Он ему прислал 10 вопросов о Господе, и Сведенборг ему ответил. У него был доктор Бейер в Швеции, который его, так сказать, очень принимал и изучал его работы, исследовал. Но Сведенборг никогда не учреждал никакой новой церкви в виде новой организации. Он говорил, что все это откровение придет к христианам через священников. И, например, вот в Англии, в Англии это, пожалуй, единственный такой пример, когда настоятель... американской церкви в Манчестере, настоятель собора, принял это откровение полностью, начал проповедовать с кафедры. На него там были жалобы епископу, но он как-то сумел поладить со своим епископом, поэтому решил проповедовать. И в результате север Англии, вот до середины 19 века, пока он жил, находился полностью под влиянием учения Сведенборга, проповедуемого с кафедры англиканской церкви официально. Например, вот интересная такая есть будущий святитель Филарет, этот митрополит московский. Он, когда был еще достаточно молодым, он приехал, и он хотел устроиться в академию, в духовную академию, учителем философии. И его там экзаменовал один из экзархов, там какой-то митрополит грузинский, и сказал, что все хорошо, но у него слабоват французский. И для того, чтобы подтянуть французский, он ему предписал читать Сведенборга на французском языке. То есть на самом деле очень многие священники принимали Сведенборга и проповедовали с кафедры это учение, но не всегда объясняя источник. Потому что если они начинали говорить про источники, против него такую создали рекламу, что там духовидец, эзотерик и так далее, у них начинались неприятности. Тут у нас был такой отец Миколай, он умер уже недавно, и он был священником вот этой Филаретовской церкви Киевского патриархата. И он нашел Сведенбурга, у него где-то под Киевом был приход, и начал проповедовать его с кафедры. И на, ну, не его, а истины взяты оттуда. И на него понеслись жалобы. И его пригласили на епископский суд. Там было 3 епископа. Ну и он зашел, и не спрашивает, что вы там проповедуете. Он начал рассказывать, все. И тут этот его слушал. Один из епископов скакивает и говорит: а, так вы читали Сведенбурга? Он: да, обрадовался, нашел родственную душу. Вот, значит, сюда все. Из служения изгоняем, так далее. Поэтому я говорю, очень вот христианское богословие во всех конфессиях существенно поменялось под влиянием этого учения, но подменялось скрыто. Вот, например, недавно Папа Римский отменил догмат о том, что все младенцы, которые умерли, они не идут на небеса, а пребывают в лимбосе, это, так сказать, преддверие ада. А недавно Ватикан отказался от этого догмата. И я совершенно не вижу другого источника для отказа от этого догмата, кроме книги Сведенбурга о небе, где он описывает, что дети все сразу после смерти, крещенные или нет, идут на небеса.
На небеса, да. А я имела в виду, он что, после себя не оставил учеников?
Нет. Он оставил только книги.
Своего учения, чтобы учение продвигалось и дальше.
Но он искал учеников, он рассылал всем известным богословам, университетам. И очень многие еще при его жизни приняли это учение. Ну, не так, чтобы очень многие, это как бы немного чересчур, да. Та, я извиняюсь, тут вот человек хочет что-то меня спросить. Вот насчет Павла, да. Я могу, я в свое время даже перевел на русский об апостоле Павле выдержки изучения Сведенбурга. Я могу вам потом прислать, у меня она где-то даже отсканированная есть. Только не забудьте, вы мне потом еще напомните, что я вам обещал прислать об этом. Ну что, если вопросов нет, то давайте завершать наше сегодняшнее занятие. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.